Ида Мартин «Всё зелёное». Эта страница зелёного цвета, значит, на ней постоянное лето. Если бы здесь уместиться я мог, я бы на этой странице прилёг. Самуил Маршак. Глава первая. Тоня. Мы шли по узкому загородному шоссе. Я, кролик и волк. Было раннее утро. На первый рейсовый автобус мы опоздали, а ждать следующего предстояло 2 часа. Проносящиеся мимо машины порой приветственно сигналили, однако подбирать троицу ненормальных никто не торопился. Кролик крепко держал меня за левую руку, волк за правую, и стоило им услышать звук приближающейся машины, как они растягивали меня поперек дороги, будто заградительную ленту. А когда машина подъезжала ближе, дружно шарахались в сторону. Я не сопротивлялась. Было смешно. Солнце еще не прогрело воздух, но от асфальта поднималось приятное вчерашнее тепло. И несмотря на тяжелую бессонную ночь, я чувствовала себя на удивление бодро. До железнодорожной станции оставалось еще 3 километра, только возвращаться в Москву я не торопилась. Я вообще никуда не торопилась. Хоть весь день так шагай, главное, что мы просто свалили из этой деревни, живые, непобежденные и привязанные друг к другу сильнее, чем когда-либо прежде. С кроликом, разумеется. Волк уже просто был с нами по пути. «Жаль, яблок не набрали», — приглушенно сказал волк. «По правде говоря, я так и не понял, из-за чего весь этот кипиш. Вчера все тихо и мирно было, а сегодня прям паника». «Просто не хотел там оставаться». Кролик по-детски беззаботно покачал сцепленными в замок руками, и больше никогда туда не вернусь.
«Никогда-никогда?»
— недоверчиво спросил волк и принялся нарочно размахивать нашими с ним руками в другую сторону.
«Совсем-совсем?»
«Надеюсь», — неопределенно ответил кролик. «Я отдал Миле дом, и если бы еще хоть немного там пробыл, то обязательно пожалел бы».
«Ого!» — удивился волк.
«Поэтому и не брал ничего оттуда, чтобы не вспоминать. В карете прошлого далеко не уедешь».
«Но кое-что ты все же взял».
Волк повернул в его сторону морду.
«Я видел».
Кролик тоже посмотрел на него.
«Хорошо, молчу», — пожал плечами волк. «Я же не знал, что это секрет».
Я насторожилась. «Что ты взял?» Кролик выпустил мою руку и поправил лямку рюкзака. «Ничего особенного, бесполезное старье». «Так». Я пихнула его в бок.
«Говори быстро!»
«Давай потом». Быстро схватившись за рюкзак, я потянула его на себя. Вещей в нем особо не было, но зато явно прощупывалось что-то узкое, твердое и тяжелое.
«Это что?»
Сквозь белые кроличьи резиновые уши просвечивалось солнце, и от этого казалось, что они светятся. Послышался тяжелый вздох. Кролик опустил рюкзак на землю, растянул завязки и вытащил оттуда завернутый в черную толстовку предмет, обхватил его ладонями и стянул ткань вниз. Сначала моим глазам предстала перемотанная синей изолентой деревянная рукоятка, а за ней черный короткий металлический ствол.
«Дедов обрез», — беспечным тоном пояснил кролик.
«Ты же сам клялся, что ничего забирать не будешь».
«Это не воспоминание, это просто полезная вещь. Где я еще такое найду?»
«С ума сошел? Чтобы носить оружие, нужно разрешение».
«Это статья», — подтвердил волк, протягивая руку к обрезу, но кролик, быстро схватив рюкзак, отошел в сторону.
«Мне ничего не будет. У меня справка из психдиспансера».
«Зашибись!» — волк громко хохотнул. «Псих с обрезом».
Белые цифры 88 на его синей, напоминающей футбольную форму футболки, тоже светились на солнце. «Зачем он тебе?» — спросила я.
«Затем, что даже у меня терпение не бесконечное».
«Кость, ну хватит! Разгуливать по Москве с этой штукой — полная дичь!» Я сняла с него маску и, пока приглаживала светлую, отросшую до самого носа челку, волк изловчился и выхватил обрез из рюкзака. Затем тоже снял маску.
«Он хоть стреляет?»
«Еще как стреляет!» Амелин попытался отнять ствол, но Леха быстро отскочил, уронил маску, но не поднял, а рванул в сторону, и они стали гоняться друг за другом. Зигзагами. От обочины к обочине.
«Совсем сдурели!» — закричала я. «А если он выстрелит?»
В утренней тишине мой взволнованный голос прозвучал чересчур громко.
«Не выстрелит!» Амелин, наконец, отобрал обрез. «Он не заряжен!»
«А-ха-ха-ха!» — закатился Леха. «Представляю! К тебе такие хулиганы подходят, а ты им: ща, пацаны, 5 сек, пушку только заряжу».
«Не, я их прикладом накрою».
«Ага», — поддакнула я. «А потом справкой из психдиспансера добьешь».
Через час мы с небольшими остановками все же добрались до станции и сели в электричку. К счастью, людей в ней было немного, поэтому продолжение игры в кролика и волка выглядело не так позорно. Все началось с того, что Леха пристроился к сидевшей напротив нас курносой, коротко стриженной девушке и предложил сфотографироваться с волком недорого. Девушка смутилась. Леха заверил, что если фотка ей не понравится, он вернет половину стоимости. Передал мне телефон, обнял ее и велел снимать. Девушка покраснела, но, не решаясь пересесть, стала неловко подыгрывать ему. К ним присоединился кролик, и я какое-то время фотографировала их в разных дурацких видах и позах. А потом нас увидел проходивший мимо мальчик лет 6. И, уцепившись за маму, принялся конючить. «Хочу сфотографироваться с зайчиком». Это громкое, разносящееся на весь вагон нытье длилось 5 минут, пока его мама все же не подошла к нам.
«Можно он с вами сфотографируется?»
«Можно», — ответила я.
«Это за деньги?»
«Нет, кролик бесплатный, а с волком сами договаривайтесь».
«Для детей я тоже бесплатный»,
с укором произнес волк.
«Привет!»
— кролик протянул ребенку руку.
«Ты кто?»
«Я Слава».
«А я кролик».
«А почему не зайчик?»
«Потому что зайчики дикие и живут в лесу, а кролики — домашние и ручные».
«У тебя есть хозяин?» — удивился Слава.
«У меня есть хозяйка».
Кролик кивнул на меня.
«Правда?» — ахнул мальчик. «Он ваш?»
«Мой».
«А волк тоже ваш?»
«Нет, волк приблудный».
«Чего это я приблудный?» — возмутился волк. «Я же дикий. Где вы видели ручного волка?»
Кролик усадил Славу к себе на колени, но вместо того, чтобы смотреть в камеру, мальчик попытался ткнуть ему пальцем в глаз. А Мелин вовремя отдернулся.
«Ты правда кролик?»
«Конечно».
«Любишь морковку?»
«Я люблю яблоки».
«Мам, дай яблоко», —
потребовал Слава. Женщина полезла в сумку.
«Я сейчас не голодный», — признался кролик.
«Мам, дай яблоко».
«Ты же слышал, кролик сказал, что он не хочет кушать».
«Дай яблоко».
Мальчик оказался упертый.
Мама со вздохом протянула ему яблоко.
«На, ешь!»
Слава ткнул его в маску.
«Я хочу посмотреть».
«Дай мне!» — предложил волк. «Я съем!»
«Нет!» — отрезал мальчик. «Волки яблоки не едят!»
И с еще большей силой стал пихать яблоко в резиновую кроличью морду.
«Ешь!»
Осторожно заведя руку ему за спину, кролик принялся щекотать мальчишку, и пока тот, извиваясь, визгливо хохотал, второй рукой аккуратно забрал яблоко и передал мне. Перестав дергаться, Славик тут же заметил пропажу.
«А где яблоко?» «Я его съел».
«Как съел?»
«Ну ты же хотел, чтобы я его съел».
Мальчик схватил его руку, кролик показал пустую ладонь, но настырный ребенок полез проверять и вторую руку.
«А ты какие-нибудь стихи про кроликов знаешь?» — спросил Амелин.
«Зайку бросила хозяйка», — подсказала мама.
«Под дождем остался зайка», — продолжил мальчик.
Женщина взглянула в окно, воскликнула.
«Боже мой, Слава, наша станция!»
Подхватила сына под мышки и утащила на выход. А яблоко осталось у меня.
Только они скрылись, как с соседних кресел к нам перебралась расфуфыренная женщина лет 30 и тихим заговорщицким голосом произнесла.
«Ребят, а можно я тоже вас пофотографирую? Мне в Фейсбук пост писать нужно, а в голове ни одной мысли. А так ваши фотографии размещу и подпишу, что в электричках весело ездить. Только сядьте рядом».
100 рублей», — нагло заявил Леха. Она согласилась.
Я собиралась пересесть, чтобы не портить им кадр, но женщина попросила остаться, потому что из-за красных волос я похожа на красную шапочку и очень гармонично смотрюсь рядом с волком.
Над красной шапочкой Леха так долго угорал, что привлек внимание всего вагона.
Возле нас нарисовались 3 малолетние девчонки в коротких юбках с ярко накрашенными губами. Одна из них прямиком плюхнулась к кролику на коленки, а вторая приткнулась к волку.
«Можешь отойти?»
— довольно невежливо сказала мне третья, собираясь фотографировать подруг. Однако ответить я ничего не успела. Дико взвыв и прорычав «Вам сколько лет?», волк принялся судорожно отпихивать девчонок от себя точно заразу.
«Идите нафиг! Отвалите!»
Девчонки сначала возмутились, почему ребенку можно, а им нет. Но потом стали хихикать и еще больше насели на Леху. В итоге одна дотянулась до ушей волка и сорвала маску. Перед ними предстал взмокший, разрумянившийся и симпатичный, как никогда, Леха. Синие глаза сияли, щеки пылали, длинный зарубцевавшийся шрам на левой щеке покраснел и придавал его смазливой физиономии оттенок брутальности.
Девчонки оторопели и смутились.
Вредное, хулиганское выражение на их лицах сменилось кокетливыми улыбочками.
«Отдай!»
Лёха протянул руку. Девчонка с маской в руке оживилась и попятилась.
«Это ты свой шрам под ней прячешь?»
«Это чтобы ты не ослепла от моей красоты. Быстро отдала!»
«Не-а!»
Лёха рывком привстал. Девчонки шарахнулись назад, и та, что с маской, перекинула её своей подруге.
«Вы чё, оборзели?»
Лёха вскочил и кинулся за ними по проходу. Послышался радостный визг и шум. Мы с кроликом поднялись посмотреть. Народ в вагоне со смехом наблюдал за происходящим. Одна из бывших Лёхиных подружек от обиды написала на него заявление в полицию, обвинив в домогательстве. И хотя потом очень быстро заявление это забрала, потому что оно было липовое, Лёху всё равно долго песочили, угрожали статьёй и запретили приближаться к несовершеннолетним девушкам в принципе. Он загнал одну из них на сиденье, навис и уже собирался отнять маску, как вдруг, резко отшатнувшись, крикнул нам: «Заберите у неё маску, мне нельзя, а то посадят».
«Давай я»,
— отозвался Амелин так, словно кроме нас вокруг никого не было. «У меня справка из психдиспансера, мне ничего не будет». В вагоне повисла тишина. Смех прекратился. Опасаясь, что Амелин подойдет к ней, девчонка сама протянула Лехе маску. Больше до Москвы нас никто не беспокоил. Пока мы шли до электрички, пока ехали на ней, мне казалось, что самое главное — вернуться домой. И тогда все будет хорошо. Но уже в метро, в битком набитом вагоне на Кольцевой, я вдруг осознала, что после 3 недель, проведенных вместе в деревне, после всего, что там произошло, пара районов между нами теперь превратятся в огромное расстояние.
«Ты чего?» — Амелин заглянул в лицо. «Тебе больно? На ногу кто-то наступил?»
Он поискал глазами возможного обидчика. Мои руки за его спиной еще крепче сжались в замок. «Давай зайдем где-нибудь, поедим».
«А как же спать?»
«Может, не будем спать?»
«Как? Вообще?»
«Ну, пока что».
«А что будем делать?»
«Погуляем».
«После бессонной ночи, 5 километров пёхом и электрички?» «Да и мышцы болят».
Он распрямил плечи, потягиваясь.
«Особенно под ребрами».
«Может, тебе к врачу?»
«Да нет, 2-3 дня отлежусь и всё. Это же просто растяжение».
«А поехали сразу к тебе?»
«У меня там соседи, забыла?»
«Они соседи по квартире, а не по комнате».
«Думаешь, Артём стучится? Это же его квартира».
«Я там просто сплю, я тебе говорил».